Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Гость недели». Сегодня наш гость с нами на прямой связи из Москвы. Это политолог Станислав Белковский. Добрый вечер, Станислав.
Добрый вечер.
Станислав, мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня – ситуации на Украине, точнее, соглашение по Украине, которое было сегодня заключено в Минске. Как вы оцениваете это соглашение? Будет ли оно исполняться или и можно ли его назвать, ну, скажем так, решающим в этом конфликте?
Нет, на мой взгляд, это соглашение абсолютно не решающее и вообще не стратегическое. Оно было нужно всем сторонам исключительно тактически. Украине, потому что последние две недели украинские войска терпели неудачи, и нужно сейчас выиграть время и залезать раны России, потому что Путин хотел избежать, президент России Владимир Путин хотел избежать нового пакета санкций на саммитах, которые происходят в последние дни. И, судя по всему, ему это удалось, по крайней мере, ему удалось избежать незамедлительного введения санкций. Кроме того, России было важно легитимировать сепаратистов, лидеров так называемых Донецкой и Луганской народных республик в качестве стороны переговоров, с которой Украина идет на официальные контакты, достигает определенных соглашений. В этом смысле каждая страна добилась своего, но поскольку истинные причины войны нисколько не устранены, то конфликт будет продолжаться.
То есть Владимир Путин, да, фактически подвешивает ситуацию, и она может тянуться вот еще очень долго.
Как я неоднократно говорил, извините за самоцитирование,
да, конечно.
Владимир Путин рассматривает конфликт на Украине, который, естественно, был резко интенсифицирован в последние две недели за счет, видимо, усиления присутствия российских вооруженных сил на украинской территории, как метод принуждения Запада, прежде всего США и Евросоюза, к диалогу о будущем Украины и вообще о буферных зонах между Россией и НАТО на постсоветском пространстве. Пока он не добился прямых переговоров по этому вопросу и признания самого себя правильным переговорщиком по этим вопросам, он не оставит Украину в покое, невзирая на нынешние перемирия, которые, как я уже сказал, продиктованы тактическими, краткосрочными интересами всех участников конфликта.
А какова программа «Максимум», на которую может рассчитывать Владимир Путин?
Владимир Путин считает, что он победит. И, собственно, сегодня, судя по многочисленным комментариям, так уже думают и многие наблюдатели, что он пережмет Запад по той простой причине, что он не боится войны, а Запад серьезно боится войны в Европе, потому что ценность жизни европейца значительно выше, чем ценность жизни русского человека, и Путин всегда сможет завалить трупами любую проблему, что, собственно, мы уже и наблюдаем на Украине, когда туда отправляются российские военнослужащие, якобы потом оказывающиеся в отпуске и не заслуживающие даже официальных соболезнований, церемоний похорон. Ну, плевать же на этих людей, правда? Это же русские люди, они, как сказал Владимир Путин недавно на прямой линии со своими избирателями несколько месяцев назад, для русского народа на мировую смерть, красна, видимо, на это весь расчет. И этот шантаж, это давление вкупе с попыткой экономического уничтожения Украины за счет последнего применения определенных ограничительных мер в торговле, все это с точки зрения Путина приведет его к успеху, то есть к договоренности с Западом о том, что в условиях, когда постсоветское пространство фактически прекратило существование, как наследник Российской Советской империи, Путин имеет право сформировать буферные зоны на этом пространстве, а в частности переформатировать Украину, Молдову, сыграть свою роль в Карабахском регулировании и так далее. То есть Донецк и Луганск – это далеко не последние точки путинской экспансии, и в случае его успеха на этом пути за этим последуют другие территории.
Мы говорим о Новороссии, то есть вот просто пойдут войска занимать на Херсон, дальше на Одессу, вы об этом?
Нет, не только. Понимаете, Путин не в состоянии обеспечить полноформатную оккупацию хотя бы даже части Украины. Для этого нужно многостотысячные войска, во-первых, и лояльность местного населения во-вторых. У Российской Федерации нет ни первого, ни второго. Более того, конфликт Донецкий и Луганский показал, что сам так называемый пророссийский юго-восток Украины был не более чем мифом и блефом. И, собственно, ни один регион от Харькова до Одессы сегодня не стремится в Россию, и большинство населения этих регионов поддерживает пребывание в составе Украины, что было бы и с Донецком, и Луганском, если бы не искусственно навязанная этим областям Украины война. Задача Путина, еще раз, принудить Запад к переговорам, договориться с Соединенными Штатами Америки, как глобальным гегемоном прежде всего, и Евросоюзом, как основным политико-экономическим партнером Украины во вторую очередь, о том, что у России есть свои права на постсоветском пространстве за пределами экономической территории России. И в смысле установления буферных зон, и в смысле предотвращения вступления определенных стран, в первую очередь Украины, в НАТО, и, конечно, в смысле фактического, хотя бы и неформального, признание аннексии Крыма, как минимум в части жизнеобеспечения Крыма.
Я думаю, в первую очередь не только Украина, но и Грузия. Что вы думаете, какие могут быть действия в отношении Грузии?
Грузия здесь является для Путина образцом и идеалом в известной степени. Угу. Собственно, в Грузии, как ему кажется, в соответствии с моими представлениями о предмете, ему удалось реализовать то, что он хочет реализовать на постсоветском пространстве в целом. Он сначала создал буферную зону в виде Абхазии и Южной Осетии, легализовав их сотрудничество с Россией путем признания на Российской Федерации независимости этих государств. Затем он добился ухода от власти агрессивно антироссийского Михаила Саакашвили и посодействовал, как ему кажется, хотя мне кажется, несколько мне представляется, эти представления несколько гипертрофированными, приходу к власти клана Бориса Иванишвили, который, хотя и не является пророссийским политиком, но не исповедует и агрессивно антироссийской позиции. Думаю, что такую же, собственно, тактику он будет пытаться реализовать в отношении Украины, Молдовы и некоторых других сопредельных России государств. Все это в любом случае свидетельствует о прекращении существования Российской империи, о том, что Москва сознательно или, скорее даже, бессознательно хочет компенсации за этот крах Российской империи в виде откусывания части территорий бывших постсоветских государств, которые Кремль считает случайно оказавшимися за пределами России, и, собственно, переформатирование не только Украины, но и постсоветского пространства в целом.
Но ведь в случае с Грузией каким-то образом Кремль проглотил то, что было заключено соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. То, что вы говорите, в принципе, показывает, что дальнейшая евроинтеграция в Кремле, по крайней мере, не просматривается, да, что ее не будет, что не будет интеграции Грузии в НАТО более серьезной. Вы тоже думаете, что этот процесс будет заморожен?
Нет, я думаю, что он будет происходить, потому что я не верю в успех кремлевской доктрины. Но Кремль-то верит в успех собственной доктрины. И это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
То есть вы считаете, что у Грузии есть перспективы войти в НАТО? А если говорить о каких-то сроках?
Я считаю, что у Грузии, Украины, у Молдовы есть такие перспективы. Но я считаю, что путинская Россия, безусловно, приложит все усилия, чтобы этого не случилось. И это нужно воспринимать как весьма опасную и потенциально кровавую реальность сегодняшних дней.
А скажите, на Россию каким образом влияют сегодня санкции? Каково будущее самой России, ну хотя бы в экономической ее части?
Санкции влияют достаточно существенно. И я думаю, что для Владимира Путина это не является секретом. Одно только ограничение доступа к западному финансированию, при том, что сегодня российские корпорации должны порядка 700 миллиардов долларов иностранным кредиторам. Ограничение доступа к технологиям, при том, что российская промышленность за последние четверть века стала весьма зависима от этих технологий, это очень существенный удар по экономике. Особенно в ситуации, когда Россия и так еще до всяких крымских и донбасских кризисов шла к рецессии и пришла к ней сегодня, по оценкам совершенно официальных правительственных экономистов. Но Путин не считает это критическим для себя и страны. Он постоянно об этом говорит. Он считает, что Россия может затянуть пояса ради национальной гордости, ради того, чтобы сокрушить супостата в лице Соединенных Штатов Америки. Уже ясно, что вас все будут объединены Соединенные Штаты. Что мы жили хорошо, и вот потом пришел проклятый Обама и все испортил. Эта пропагандистская линия очень последовательно проводится в государственных средствах массовой информации уже. И Путин исходит из того, что русский народ умеет терпеть. Это достаточно неприкрыто проскальзывает или даже уже появляется в его риторике последних месяцев. Вспомним еще раз фразу на мировую смерть красных. Кроме того, Путин исходит из того, что русский народ его поддерживает. Его рейтинг достиг исторического максимума совсем недавно. А поддержка русского народа оправдывает любые его действия, в том числе объективно наносящие существенный ущерб российской экономике. А то, что элитам придется тоже затянуть пояса, ну так Путин предупреждал элиты, что грядет национализация, и, в общем, надо поработать для страны, а не только выкачивать из нее безразмерные ресурсы, чем российские элиты занимались на протяжении минувших двух десятилетий.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Москвы был политолог Станислав Белковский. Рубрика «Гость недели».